Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Игра. Взаимодействовать и быть вне игры просто невозможно, говорит один из участников программы. Ритуалы и процедуры всегда, рано или поздно, перемежаются элементами игры. Некоторые неофиты любят играть в батюшку. Начинают обличать, обвинять, поучать. Они вошли в игровую плоскость. Налицо все элементы игрового поведения. Есть эмоциональный выигрыш, элемент подражания, жестко регламентированные правила, набор повторяющихся стратегий. Неверующий человек скажет, что любая религиозность – игра. Как отличить ложного старца от настоящего? Только по возрасту или есть какая-то содержательная разница? О чем писал философ и культуролог Йохан Хейзинга в книге «Homo Ludens»? Что такое теория игр американских ученых Неймана и Моргенштерна? Почему в сегодняшнем мире теории игр пользуются и в военном искусстве? Современная цивилизация развивалась по направлению от человека умелого, человека средневековья, Homo Faber, изменявшего мир своими руками, к человеку познающему, Homo Sapiens, и, наконец, к человеку-изобретателю, Homo Ludens. С христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 29 июля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи с христианской точки зрения будет посвящен игре. В эпоху, когда христианство в европейских странах было господствующей религией, в средние века – игры, азартные игры, отнюдь не запрещались, хотя глядели на них косо. Во всех христианских странах были карнавалы, в России – масленица, то есть сохранялись какие-то игровые обряды еще со времен язычества, им придавался более-менее церковный смысл, но все-таки это была игра. А в средние века это было нормально, и только с наступлением нового времени игра опускается на дно общества, становится достоянием детей, средством интеграции детей во взрослое общество, как древние мифы превращаются всего-навсего в детские сказки. И вот в 1938 году появилась в свет книга голландского историка, культуролога Йохана Хейзинги, которая называлась «Homo Ludens», то есть «Человек играющий». И в этой книге Йохан Хейзинга говорил об игре, в сущности, как об одном из доказательств бытия Божия. Он писал: «Вместе с игрою признают и дух, ибо игра, какова бы ни была ее сущность, не есть нечто материальное. Уже в мире животных она вырывается за границы физического существования. Игра есть нечто избыточное. Существование игры непрерывно утверждает сверхлогический характер нашего положения в мире. Животные могут играть, следовательно, они суть уже нечто большее, нежели механизмы. Мы играем и знаем, что мы играем, следовательно, мы нечто большее, чем всего только разумные существа, ибо игра неразумна». Так писал Йохан Хейзинга, напомню, в 1938 году, когда над Европой нависал мрак тоталитаризма. И его исследование об игре было вызовом фашизму, было вызовом коммунизму, потому что игра для него – это прежде всего свободное действие. Игра по принуждению не может быть игрой, а только вынужденным воспроизведением игры. Вспомним рассказы о футбольных матчах в нацистских концлагерях. Это только видимость игры, а не игра. Тоталитаризм есть некоторая серьезность. И в этом смысле доведение до логического конца веры в прогресс как торжество серьезного, рационального расчисления мира, где игра – это только вот дети, это только спортсмены, это какой-то заповедник. В сегодняшней России отношение к игре, к сожалению, такое, словно книга Хейзинги, еще не появилась на свет. Хотя на русском языке это исследование выходило уже дважды. религиозное возрождение в России последних лет часто было открытием прежде всего смысла жизни как чего-то принципиально серьезного, настоящего, в противовес фальши коммунизма. Но означает ли это, что, открывая истину, открывая настоящее, мы упраздняем игру? Говорит Валерий Панфилов, психолог православный.
Это просто невозможно. Взаимодействовать и быть вне игры – это практически невозможно, потому что даже ритуалы, процедуры, глубинные моменты поведения, они всегда рано или поздно перемежаются какими-то кусочками игры. Потому что иногда человек, я вот встречал неофитов, которые играют в батюшку, они увидели батюшку, и они точно так же начинают всех обличать, обвинять, точно так же поучать. Они пошли в игровую, как бы вот в игровую программу, в игровую плоскость. Они живут в этом. И они даже не понимают, что они играют. И если ему так, конечно, этому человеку скажут, что ты играешь, дорогой, он не поймет. Хотя налицо все элементы игрового поведения. То есть есть эмоциональный выигрыш. Есть элемент подражания, есть жестко регламентированные правила, и есть набор определенных стратегий, которые повторяются раз от раза, то есть это одна и та же игра.
Но неверующий человек скажет, что и всякая вера, всякая религиозность, православная, католическая, неважно, это всего лишь игра. Это всего лишь реализация каких-то подспудных желаний человечества в ненастоящем пространстве. Есть люди, которые играют в старцев, а настоящих старцев нет. Как отличить ложного старца от настоящего, от того, который не неофит? Только по возрасту или есть какая-то содержательная разница?
Ну, во-первых, идет первое нарушение одной из заповедей «не осуди». То есть, ну, не заповеди, а фактически традиции, которые в христианстве. Не осуди, не судим будешь. Это первое. Второе. По плодам вообще-то познается. Потому что, да, я могу обличать кого-то, но если это имеет какой-то позитивный результат, если это действует и имеет отдаленные результаты, которые приводят к тому, что тот человек, на которого как бы праведный гнев направлен, он изменяется настолько радикально и настолько получает большую пользу от этого, то тогда все правильно делается. Каждый может в какой-то момент быть, ну, как бы благодать, она, как говорится, на кого угодно может опуститься, и Святой Дух, он приходит вообще не обязательно в человека, который каждый день молится.
Говорил Валерий Панфилов. Спустя 7 лет после выхода в свет книги Йоган Хейзинге об игре американские ученые Джон Нейман, Моргенштерн разработали так называемую теорию игр, специальный раздел математики. Игра для этих ученых была одним из наименований любого взаимодействия, любого конфликта. То есть такого взаимодействия людей, где есть различные стороны с различными интересами, с возможностями выбирать доступные для них действия в соответствии с этими интересами. Наверное, не случайно теория игр была сформулирована именно американскими учеными. Ее прежде всего разрабатывали как средство математического подхода к явлениям рыночной конкурентной экономики. Но очень быстро стало ясно, что это и мощное оборонное открытие, военное открытие. И сегодня в любой стране мира стратеги изучают военную науку, военное искусство, пользуясь теорией игр. Более того, оказалось, что уже с глубокой древности война, как именно культурное явление, а не как просто вульгарный всеобщий мордобой, строится именно как игра. Об этом писал уже Хейзинга. И указывал, например, на то, что у многих народов спор между воюющими сторонами разрешался в виде единоборства. В русской традиции достаточно вспомнить знаменитого Пересвета, признанного одним из православных святых –
Сражение, когда армии еще стоят, и в зависимости от этого сражения одна из армий уходит. Это игра, как и всякий рыцарский турнир. Это то, что в Древней Руси называлось потеха, умение минимизировать потери и все-таки добиться выигрыша. В современной России теория игр используется пока еще слабо. К сожалению, и войны, которые ведет современная российская армия, ведутся как бой без правил. Сегодня часто войну ведут, как вели ее Гитлер, пользуясь тактикой выжженной земли. Здесь уже война всерьез. Но уходит то, что делает человека человеком, и человек опускается ниже животного. То же самое и в сфере экономики. В современной России все еще, согласно результатам опросов, доминирует недоверие к рыночной экономике. Что такое биржевая игра? Как можно серьезные занятия, зарабатывание на жизнь, превращать в игру? И вот этот импортированный с Запада способ экономического поведения, игра как сущность современного бизнеса, воспринимается как нечто чужеродное для русской культуры, и отпор часто дается именно с религиозных православных традиций, что это слишком рационально, это слишком механистично, это не по-нашему. В чем здесь дело? Насколько представление об экономике, как об игре со своими очень сложными правилами, приемлемо для верующего человека? Говорит Виталий Найшуль, православный экономист.
В России создалось искаженное представление о западном обществе. Оно представляется как такое механистическое устройство, построенное на как рациональная система, и где установлены каким-то способом правила, и по этим правилам, так сказать, вращаются планеты, бегают атомы, и в результате получается то экономическое развитие, те, так сказать, чудеса государственного устройства, которые наблюдают и которые хотят сюда перенести. Вот эта картина, на самом деле, мне кажется, является близорукой. В западном обществе есть целые зоны, которые устроены так. И эти зоны значительные. Но это не все общество. Я бы сравнил эту ситуацию со стадионом. На стадионе есть поле, где и можно, и нужно выбивать мяч из-под ног соперника, члена другой команды. Но как только вы сошли с зеленого поля, то и стоите с мячом, будет очень странное поведение, если кто-то подбежит и выбьет у вас мяч из-под ног. Более того, при внимательном рассмотрении видно, что стадион существует только потому, что есть понятие «спорт» в общей культуре. И это понятие «спорт» отделило зону, в которой можно выбивать мяч из-под ног. Есть специальные места, где для общественного удобства существуют достаточно строгие и простые правила поведения. И это позволяет быстро прогрессировать в этих местах, но эти места не составляют всю культуру. Если говорить, например, о американской культуре, то не бизнес является хребтом этой культуры, как ни странно. А я сошлюсь на Токвилля, который говорил о том, что если в Америке есть аристократия, то это судейская аристократия. Это такой внутренний костяк американского общества. Или какие-то традиционалисты американские, которых 20%. В Америке 20% людей, которые никогда не брали в рот сигареты и никогда не пили вина. Согласитесь, это внушительная цифра. Я имею в виду взрослых. 20% взрослых людей. Эти люди, на самом деле, не так сильно видны. Мы видим другое. Мы видим там Нью-Йорк, мы видим какие-то журналы, какие-то фильмы, которые, кстати говоря, тоже не представляют собой всю Америку, а представляют ту часть Америки, которую мы захотели привести к себе домой.
Говорил Виталий Найшуль, один из коллег нашего уважаемого гостя, Евгений Сабуров, тоже православный, тоже экономист, в своей известной статье по направлению к игровому обществу отмечал, что цивилизация современная развивалась в направлении от человека умелого, человека средневековья, homo faber, человек, который в основном изменял материальный мир руками, к человеку познающему, homo sapiens, и, наконец, к человеку-изобретателю, к человеку-играющему, homo ludens, термин, который ввел Хейзинга в современной рыночной экономике пространство неигровое сужается, и с каждым днем сужается все быстрее. В новой экономике, писал в этой статье Евгений Сабуров, выигрыш от решения финансовых задач выше, чем от навыков работы в реальном секторе. Именно поэтому американская экономика вырвалась вперед по сравнению с европейской, потому что европейский человек лучше владеет информацией, у него лучше традиционное образование. Это относится и к российскому гражданину. Но в смысле нацеленности на выигрыш в игре американский человек выше. Это именно играющий человек. Хотя часто это воспринимается как показатель его инфантилизма, а на самом деле это показатель его зрелости. Деньги порождают доходы в игровом режиме, как бы вне связи с реальным сектором. В этой же статье Евгений Сабуров призывал изменить саму структуру российского образования, дополнить ее игровым элементом. Может быть, не случайно Евгений Сабуров не только экономист, не только православный, не только политик, но и поэт. Еще недавно, если бы узнали, что министр пишет стихи, это бы его дискредитировало, как игра в теннис еще недавно воспринималась совершенно неприличной для российского политика. Игра – это как бы ненадежный способ поведения. А здесь защита игры. И мой вопрос к Евгению Сабурову. Не боитесь ли вы, что если ваши коллеги в самых разных отраслях, ваши единоверцы узнают, что вы пишете стихи и призываете к построению игрового общества, что это вас дискредитирует как христианина, как профессионала политика?
Ну, дело в том, что люди склонны те виды игры, которыми они занимаются сами, считать не игрой. Достаточно посмотреть, как одевают архиерея на службе, для того, чтобы понять, какие огромные культурные игровые пласты стоят за этим красочным зрелищем. Наша литургия, написанная великими поэтами, иконопись, которая, скажем так, является родоначальницей комиксов, все это игровые элементы нашей жизни. Это не обесценивает литургию. На мой взгляд, наоборот, это придает ей жизнь, включает нас в нее. Это общее дело. Это попытка выделить какое-то местечко, где что-то всерьез, совершенно неконструктивно. Я не хочу сказать что-то, так сказать, плохое про вот это стремление к серьезу. Но я хочу сказать, что ничего не получается там, где слишком серьезно все, где нет понимания того, что все-таки мы странники в этом мире и что всерьез только Бог.
Говорил Евгений Сабуров. Сама современная система образования, основы ее были заложены выдающимся христианским педагогом Яном Каменским. И именно Ян Каменский написал книгу «Школа Людис», «Школа игры», «Школа театр». Может быть, наиболее точный перевод – это «Обучение в игре». Для этого основателя современной педагогики игра, как способ отношения учителя и ученика, была очень важна. Нужно ли избавляться от игры как способа поведения и построения жизни, говорит психолог Валерий Панфилов.
Ну, на самом деле это невозможно. Даже если человек ведет себя суперсерьезно, это тоже набор определенных правил. Редко-редко, когда человек, это действительно, когда искренние, когда глубокие отношения идут между людьми, и тогда игра уступает просто вот непосредственному такому контакту. Ну, это приблизительно об этом говорил Спаситель, когда говорил: если двое или трое во имя мое собираются, то я с вами. То есть, когда отношения, ну, чрезвычайно простые, то есть легко общаться, не надо, человек не включается ни в какую из игр. Но еще раз я говорю, это очень нечасто, это действительно должна быть какая-то внутренняя, глубокая проработанность, культура какая-то.
Говорил Валерий Панфилов. Стремление к этому неигровому контакту с Богом заложено в природе человека. Но уже древние христианские богословы подчеркивали, что в раю не будет пространства и времени. Это свойство падшего мира, это ограничение, которое Бог наложил на человеческую свободу. Но ведь именно это и есть определение игры как чего-то, что происходит в ограниченном пространстве и в ограниченном времени, по определенным правилам. И то, что часто называют проклятием человеку за грехопадение, то, о чем рассказывает книга «Бытия», описывая изгнание людей из рая, больше все-таки похоже на благословение Божие на игру. «Идите, я предоставляю вам вот это довольно небольшое пространство, я предоставляю вам время, сколько, не скажу, это одно из правил нашей с вами игры, благодаря которой вы должны вернуться ко мне, я даю вам заповеди». Я даю вам определенные ограничения на ваши творческие способности, но зато у вас появляется возможность обрести меня вновь, возможность открыть меня. Вот к чему направлена та игра, которая зовется историей человечества после грехопадения. Как написал один из русских поэтов современности Лев Лосев, «После изгнания из рая человек живет играя». Почему в современной России отношение к игре, и не только в экономической сфере, политической, культурной, но и в религиозной, отличается таким предубеждением? Может быть, стоит включить в кругозор человека в современной России, верующего и неверующего одинаково, представление об игре как о способе любовного познания себя и своего ближнего. Об этом во второй части нашей передачи мы продолжим ее после перерыва.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Игра. Подмена общения манипулированием. Механическое отношение к себе, к другим людям. Игра в сверхсерьезность. Нежелание быть кем-то, кроме принятой на себя социальной роли. Отождествление себя с обстоятельствами жизни. Со своей национальностью, своим сословием. Это порождает тоталитаризм. Такая игра в серьезность убивает настоящую игру, оставляя от нее отдельные элементы – равнодушие к этике, ориентацию на выигрыш, готовность манипулировать другими и проявлять агрессивность по поводу того, кто у тебя на дороге. Такое дурное игровое сознание враждебно игре настоящей, дружелюбной, развивающей способности человека к свободе, творчеству. Иногда в дурную игру превращают и церковную жизнь. Современная цивилизация развивалась по направлению от человека умелого, человека средневековья, homo faber, изменявшего мир своими руками, к человеку познающему, homo sapiens, и, наконец, к человеку-изобретателю, homo ludens. Ничего ни плохого, ни хорошего в самой игре нет. Игра – это форма организации нашей жизни. с христианской точки зрения. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 29 июля 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи с христианской точки зрения посвящен, напоминаю, игре. XIX век – век торжества, секуляризма, атеизма, рационализма, дарвинизма и прочих антирелигиозных измов, был в то же время веком торжества серьезности, то, что теперь называется викторианство. Первым бунтом против этой серьезности был бунт романтиков, и, наконец, в 1895 году в Лондоне в театре Сент-Джеймс, то есть в театре, кстати, Святого Иакова, ставят пьесу Оскара Уайльда о том, как важно быть серьезным. Само заглавие пьесы несерьезно, потому что в нем каламбур «Importance of being earnest» – «Как важно быть Эрнстом». Имя «Эрнст» по-английски означает «серьезный». И вся пьеса была о том, как гнусно, как подло, как опасно быть серьезным. Бунт Уайльда окончился печально – тюрьмой, нравственным разложением. Но его дело не пропало. Он разбудил целое поколение – которая стала возвращаться к игровому началу. В книге Йогана Хейзинге, вышедшей в 1938 году, человек, играющий, Гом Люденс, напоминалось, что, скажем, древняя Греция, античная цивилизация, мир, где появилось христианство, он весь был игровой. Игра там была не отделена от серьезности, от сакральности. Это был мир агонистики, мир соревнования. Недаром апостол Павел сравнивал христианина со спортсменом на Олимпиаде. Когда Спаситель Иисус Христос говорил «блаженны нищие духом», он использовал слово «блаженны», которое обозначало радость победителя в соревновании. Человек, который получает почесть от зрителей, потому что ясно, что быть нищим – это совершенно недостойное человека занятие. Это несерьезный разговор. Но если ты выиграешь вот эту игру – в духовную нищету, тебе почет, тебе уважение. Ты получаешь ту же почесть, которую получает победитель в игре. Современная европейская культура, хотя и получила определенную игровую прививку, но, тем не менее, все-таки еще с недоверием относится к игре, особенно когда речь идет о России. Это очень серьезная страна, особенно в христианской среде, и католической, и православной, и протестантской отношение к игре насторожное, может быть, более насторожное, чем в среде секулярной. Может ли человек прожить без игры, как часто пытаются это делать сегодня в России люди, которые приходят к церкви, как к месту, где они находят истину? Говорит Валерий Панфилов, православный психолог.
Если вот взять такого классика, который вышел из психоанализа, это Эрик Берн такой, он вообще утверждал, что большинство человеческих контактов, они осуществляются на фоне игры. То есть вне игры они не осуществляются. И он выделял несколько типов вот взаимодействия между людьми. Один из типов взаимодействия – это процедура. Это когда люди общаются в достаточно таких, ну, уже отработанных схемах, например, вождение автомобиля, инструкция по выполнению каких-то технических работ или операция на столе у хирурга. Это процедура и обмен речевыми взаимодействиями или какими-то еще жестами, не речевыми, невербальными. Он, естественно, является процедурой. То есть там игры как таковой нет. Игра появляется, когда есть выигрыш. Детские игры, они зачастую, в общем-то, выходят из этого класса, потому что там выигрыша практически никакого нет. Но можно иметь в виду выигрыш – это эмоциональное какое-то самовознаграждение. Берн, он как раз ввел очень большое количество игр. На самом деле их гораздо больше, чем ввел Берн. если внимательно посмотреть по жизни. Это игры в алкоголика типичная. Я вот встречался с наркоманами, это тоже там игровое поведение на 90%. Игровое поведение в семьях. Иногда семьи достаточно неблагополучные, но тем не менее они могут жить совместно, не расходясь, очень долго. Они партнеры по игре. У них такая игра. Помимо игр еще есть так называемые ритуалы. Ну, к ритуалам относятся вещи, которые, ну, в принципе, не нацелены впрямую на что-либо. Они нацелены на какие-то социальные моменты, на сплочение, на достижение каких-то социальных целей. Как правило, ритуалы – это ритуал приветствия, ритуал прощания. Точно так же ритуализированы какие-то канонические действия, то есть которые введены в культурный оборот и связаны с религией, или связаны с какими-то групповыми действиями, военные, парады. Вот у коммунистов были тоже ритуалы определенные, связанные с этим. Поэтому игра, она, ну, какую-то только часть занимает вообще взаимодействие между людьми. Помимо этого еще есть глубинное общение, но его, к сожалению, это достаточно большая редкость. Такое искреннее, откровенное общение. За малостью мы о нем вообще, наверное, не будем говорить. Хотя оно наиболее ценно.
Говорил Валерий Панфилов. Эрих Берн сражался с нацистами. И в качестве психолога этот потомок российских евреев-бернстайнов, уехавших когда-то в Америку, довел войну с тоталитаризмом до конца. Берн сумел достать за хвост дракона, который таится в душах тех, кто победил тоталитаризм. В 1957 году Берн впервые назвал этого дракона словом «игра». Подмена общения манипулированием, механическое отношение к себе, к другим людям. Именно эта игра в сверхсерьезность, нежелание быть кем-то, кроме принятой на себя социальной роли, отождествление себя с обстоятельствами своей жизни, своей национальностью, своим сословием. Вот это порождает тоталитаризм. Такая игра в серьезность убивает настоящую игру, оставляет в нее только отдельные элементы – равнодушие к этике, ориентацию на выигрыш, готовность манипулировать с другим и проявлять агрессивность по отношению к тому, кто у тебя на дороге. Такое дурное игровое сознание очень враждебно игре настоящей, дружелюбной, развивающей способности человека к свободе, творчеству, сотрудничеству. Такова ведь любовная игра, а любовь на 9/10 игра – избыточное, ненужное занятие, несводимое к быту, к совместному ведению хозяйства, к воспитанию людей. Это благодатное соединение двоих в каком-то вечном кружении вокруг друг друга. А тоталитаризм играет в любовь ко всем людям. Но ведь любовная игра и игра в любовь – это вещи принципиально разные и несовместные. Увы, бывает, что в игру превращают, в дурную игру превращают и церковную жизнь. Отношения с государством, к примеру, могут выстраиваться точно по сценарию жены-алкоголика. Сперва нальем рюмочку в надежде на то, что мужик в этот раз удержится и не сорвется. Потом нас бьют, потом я плачу и получаю эмоциональный выигрыш от сознания того, что я мученица, несущая своего мужа-алкоголика как крест. А всего это и нужно не наливать, не внушать государству, что оно имеет право регулировать духовную жизнь людей, не потакать царству кесаря. К примеру, не требовать от государства защищать святыню от кощунства. Вот в Москве пару лет назад один не слишком гениальный художник устроил публичное осквернение икон. Так его один православный ревнитель даже ударил, а потом кощунника отдали под суд, завели уголовное дело. Он еле успел унести ноги за границу. Художник тот в свое оправдание подчеркивал, что, мол, искусство – это игра, поэт играет со словами, а он вот с иконами сыграл. Как с православной точки зрения такие оправдания? Говорит Евгений Сабуров, православный поэт, политик.
Поэт не играет со словами, он играет с отцом.
Отец с большой буквы?
Да. А художника, в общем-то, никогда не считали человеком искусства. Это только явление последних времен, так сказать, поскольку он именно не играет. В число муз живопись не входила, поскольку в ней нет динамики, в ней нет игры. Мы путаем соревнования, азартные игры и само по себе великое свойство игры – ограничение, правило, цель. Если мы будем подходить к игре так, как к ней подходят культурологи, Хёйзинга, то мы увидим, что очень много в нашей деятельности и философия, и формы религии, юриспруденция – это игровые соревновательные действия. Игра появилась раньше человека. Животные играют. И премудрость Божия ходила и играла перед ним, как написано в Библии. Игра – это форма организации нашей жизни. Ничего ни плохого, ни хорошего в самой игре нет. Другое дело, если играют в русскую рулетку, то это ужасно.
Говорил Евгений Сабуров. Когда речь заходит о кощунстве как об игре и об игре как о кощунстве, то приходится вспомнить, что была эпоха, когда все сочеталось с игрой, все было пронизано игрой. Поэтому царь Давид плясал перед ковчегом. В древних славянских переводах слово «играл» употреблялось как обозначение любого скакания, любого прыжка. Ребенок взыграл в чреве Пресвятой Девы. Это тоже игра. Во второй книге «Царств» рассказывается о том, как царь Авенир приказал: «Пусть встанут юноши и поиграют пред нами». И вот встало по 12 человек с каждой из сторон, и все они убили друг друга. Это же своеобразные гладиаторские игры в древнем Израиле. Причем слово «играть» здесь обозначает то же, что смеяться, делать что-либо шутя, а оборачивается смертью. Как у древних индейцев, игра в мяч была прежде всего сакральным актом, и проигравшую команду казнили. Позднее эту игру в мяч привозят в Старый Свет испанцы-конкистадоры. И в XVI веке она распространяется, в том числе в семинариях церковных. Сохранилось предание о том, что святой Алоизий Гонзага, итальянский иезуит, умерший молодым и канонизированный как образец для католического юношества, однажды играл в мяч. Его спросили: а если сейчас придет Христос во славе и увидит тебя играющим в мяч, тебе стыдно не будет? Нет, сказал Алоизий, потому что я делаю то, что я буду делать и в присутствии Христа. Значит, здесь игра опять возвращается в религиозное сознание. Игре противопоставляется озлобленность, инфантилизм как вспыльчивая реакция на то или иное слово, как крайняя подозрительность и нетерпимость к тем, кто не в твоей команде. Тоталитаризм в этом смысле любит, во-первых, сам сочинять правила, а во-вторых, стремится к тому, чтобы на поле осталась только одна команда. Это сознание групповое, но не игровое. И не случайно в годы застоя в фильме Марка Захарова у барона Мюнхгаузена была реплика только в сценарии, что все глупости на свете делаются с серьезным лицом. Но совместимо ли тогда игровое поведение с религиозной верой? Игровое поведение, доходящее даже до кощунства? Или все-таки такой совместимости нет? Говорит Валерий Панфилов.
Ну, я думаю, не совсем совместимо. И здесь есть ряд причин. Дело в том, что есть какие-то границы игры, которые, в любой игре есть правила, есть очень четкие правила. И если эти правила нарушаются, то обычно в группах детей говорят: ну, слушай, ну, ты не прав, ты играть не умеешь, уходи отсюда, ты еще маленький. И, по всей видимости, вот некоторые, вот этот художник, он нарушил определенные правила, потому что есть социально установленные правила на данный период какой-то развития социума. Да, наверное, в средние века, в общем-то, можно было что-то похожее сделать кому-то, юродивому, например. Но в наше время это другие правила, поэтому в наше время это уже делать нельзя, потому что это оскорбляет определенные чувства.
Говорил Валерий Панфилов. На самом деле, как раз в средние века за оскорбление иконы людей убивали и сжигали. И если юродивый оскорблял икону, а такие случаи в житиях описаны, то он тут же доказывал, что на самом деле это не икона. В житии одного русского юродивого есть эпизод, когда он бросает камнями в икону, спрашивает его, что ты делаешь, и тогда эту икону снимает, он ее скребет, и под слоем краски оказывается какое-то сатанинское изображение. Значит, это ложная икона. Только в ложную икону можно бросать. Поэтому игровое начало и входит в современную цивилизацию, что оказывается чрезвычайно трудно определить, где кончается одна группа, где начинается другая. Уходит наивное представление о том, что та группа, та команда, к которой ты принадлежишь, это единственная команда в мире. Для христианина это особенно памятно, потому что евангельский рассказ о последнем дне жизни Спасителя – это рассказ о том, как Иисус стал предметом насмешек, как его солдаты включили в свои казарменные игры, когда они его ударяли со спины и спрашивали: «Угадай, кто тебя ударил?» Игра, дошедшая в абсолютной неизменности до современных российских, наверное, не только российских, казарм. И когда Христос был распят на кресте, что делали стражники? Они играли, они бросали кости, а на кону стоял хитон Христов, святыня, которая теперь, по преданию, хранится в московском Кремле. Игровое отношение к миру оказывается источником терпимости, потому что мы терпим чужое кощунство, чужое игровое отношение к нашей святыне, но зато и другие люди терпят убежденность православных в своей правоте. Почему же тогда в современной русской православной церкви с таким трудом усваивается представление о допустимости игры? Например, на Западе, да и не только в католических странах, протестантских, но и в православной Греции священник, духовный пастырь может играть. Никто не увидит в этом ничего зазорного. А в России это как-то сомнительно. Почему? Говорит Валерий Панфилов.
Дело в том, что людям очень тяжело представить, как человек, который бегал, в футбол играл, он будет отправлять какой-то церковь, ну, отправлять литургию, например. То есть он должен играть одну и ту же роль в представлении людей, он должен и спать в рясе, и гулять в рясе, и быть спокойным, покладистым и так далее.
Так что же, в русской православной традиции нет места игровому элементу?
Есть, но есть большое «но». Для того, чтобы допустить этот игровой элемент, должен этот человек быть достаточно сильный. Если он верующий, то он должен очень глубоко верить. И не формально, а действительно в сердце. Потому что один из больших грехов – это грех уныния. И он, ну, совершенно не вписывается ни в какие догматы. И он никому не нужен. Даже вот, ну, если атеисты, они тоже, в общем-то, не очень поймут человека, который все время вот как-то трепетно относится вообще к каждой мелочи, и у него через каждые 5 минут слезы навертываются, или печаль на лице нарисована, он неинтересен человек большинству даже атеистов, а тем более, что он может принести другим людям. Ведь Бог есть любовь. Какая там любовь с горем пополам? Это не бывает. Любовь, она все равно предполагает глубинную радость. Почти все святые, они говорили об этом. Вот блаженство, радость, которое вот теплое сердце.
Говорил Валерий Панфилов. Может ли православный человек представить себе свою жизнь, свои отношения с Богом, существование мира, как воспринимает ее современный человек неверующий, как подобие игры? Говорит Софья Грич, православная поэтесса.
Вся наша жизнь – это игра Бога с нами, потому что Он знает о нас все, и Он как бы с нами играет, как с детьми, с маленькими. Там он, вот, мы детям даем игрушки, вот, и там дети с ними играют, познают мир, там кубики, они его всех складывают. Так и мы тоже. Нам Господь дает какие-то кубики, мы их учимся складывать, потом мы учимся складывать цифры, буквы, то есть какие-то вот жизненные ситуации. Мы их проходим и постепенно растем. Это же тоже элемент игры Бога. Он мудр, А мы вот такие маленькие еще.
Говорила Софья Греч. Современное общество стоит на игре. Многих христиан это пугает. Но стоит помнить, что если мы изгоним это игровое начало, оно вернется в куда более опасной форме, в виде игры, тоталитарной игры, в серьезность. В конце концов, именно такая игра была названа Христом фарисейством и лицемерием. Такая игра и убила Спасителя. К тому же современное общество играет, но не заигрывается. Уже на самой заре нового времени было подмечено, что в Бога стоит верить хотя бы в порядке азартной игры. Если окажется, что Бога нет, мы ничего не теряем, а если окажется, что Он есть, мы выигрываем бесконечно много только от того, что пошли в церковь, лоб перекрестили. А в современной теории игр это называется «минимаксная стратегия» – обеспечить максимальный размер минимального выигрыша. И тем не менее, никто ведь не бежит в церковь, как в казино, поставить немножко на Бога, свечку, как жетон. Нет, человек предпочитает всерьез отказаться от веры, от того, в кого можно было бы поверить. И это означает, что если уж этот современный секулярный человек открывается Богу, то это надолго и всерьез. Когда раздражают бесконечные игры по телевидению, от спорта до викторин, полезно помнить, что бывают и другие игры. Игры в светлое будущее, игры в разоблачение врагов, игры в уничтожение еретиков. А разумно, истинно, только одна игра. В ней уже выиграл Христос. Христос – победитель не только в военном смысле, и менее всего в каком-то военном смысле. Выигрыш Христов называется воскресением. Вы слушали «Радио Свобода». Передача с христианской точки зрения. Автор-ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это три четверти всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь,
делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободно. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0, Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».